Я думаю, слушая эту песню, многие, наверное, задумались. Это не игра, это слово, это на самом деле так и будет. Хорошо, когда мы, посещая церковь, посещая собрание, я думаю, что здесь будни одни ходят, на самом деле те, которые понимают серьезность служения Богу, отношения с Богом, пережили с Ним вкус молитвы, как мы сегодня уже слышали, научились как-то кормить душу или как-то, ну, действительно поддерживать, питать душу молитвой, заботиться о душе. Мы это понимаем, но, к великому сожалению, далеко не все те, кто носят имя или название христианин, далеко не все вот попадут так, чтобы стоять лицом Христа, смотреть, и кому-то он стал лицом. Поэтому будем об этом серьезно размышлять. И так получилось, что как-то так у нас с Максимом одни мысли почти будут. Я буду продолжать его мысли, но с другого места Писания хочу читать. Это Филиппийцам 1:27 до конца главу, 30 стихом заканчиваем. Послание Филиппийцам с 27 стиха. Вы знаете, вот этот текст, который здесь написан, «Живите достойно благовествования Христова», он не давал мне покоя практически всю неделю, когда я прочитал. И на самом деле это очень серьезно. Это очень серьезно. Давайте прочтем текст, а потом мы порассуждаем. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придули и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Амин. И я хочу назвать свою проповедь «Живите достойно Христа». Немножко как бы проще звучит. «Живите достойно Христа». Однажды все мы с вами получили дар от Бога – это жизнь. Вы согласны на то, что жизнь – это Божий дар? Рождается ребенок в этот мир, да, родители получают, говорят, мы получили подарок от Бога. Конечно же, да, неправильно звучит, очень неправильно, даже кощунственно звучит, когда говорят, вот мы поживем немножко, потом, ну, заведем детей, как все равно котят или собачек каких-то. К великой печали в многих семьях, есть семьи, нету детей, это трагедия, это боль, переживание. Поэтому мы с вами получили, мы сами являемся Божьим даром. Мы, будем так сказать, жизнь, которая вошла в нас, это Божий дар. И никто не может, вот даже я сегодня услышал весть, молодая женщина, боролись за жизнь очень долго, но не получилось, уже похоронили, я так хотел справку навести, уже похоронили, 42 года, по-моему. Онкология убила, рак, дух рака, этот нечистый дух, убивает людей. Да, жизнь – это Божий дар. Вопрос, как мы этим даром распорядимся, это уже зависит от человека. Я понимаю, когда родители воспитывают ребенка, они пытаются вкладывать по-своему самое-самое ценное, самое важное, ну, насколько они сами это понимают, что вложить. Одни вкладывают ценности материальные, вот то, что мы сегодня слышали, раздел. Можно жить по духу, жить по плоти. Да, для плоти, для тела, для угождения тела можно укладывать и стараться, и науку приложить какую-то, и то, по карьере поднять. Но в итоге дух остается пустым, незанятым. Ну, он пустым не будет, другой захватит его. И уже человек не может поступать по духу, он будет жить по плоти. Только по плоти, о плотском заботиться и о плотском помышлять. Некоторые рекомендуют как бы брать пример или ориентацию на хорошего человека, на какой-то образ хороший, который мы можем видеть. Помните, когда мы воспитываем и были еще во времена Советского Союза, когда атеизм правил, детей в школе чему учили? подражает дедушке Ленину. Да, хотя этот Ленин был убийцем, очень серийным таким, большим убийцем, сколько людей истребил. Но это ж скрываемо было от детей. Они рисовали образ, несуществующий, можно сказать, образ. Но он был, но только не так, как рисовали. И детей на это учили. Ну, конечно, и идею воспитали. Были очень многие идейные такие, которые правда в это верили, к этому тянулись и стремились. Но в итоге пшик получился, обманутые люди оказались. Вот, поэтому просто равняться на человека, порядочного даже внешне, тоже достаточно опасно, потому что мы не знаем вообще-то о человеке, каков он. Здесь апостол Павел приводит, можно сказать, это он для подражания. Живите достойно Христа. Да, и когда он сам лично встретился с Христом, имел эти переживания, хотя он был гонителем Христа, именно христиан был гонителем, но вдруг вот поменялось его мышление очень, очень резко, и он тогда настолько сильно, можно сказать, поменял курс жизни своей, направления, что вы знаете, даже как круто, человек просто повернулся резко на 180 градусов, вот то, что мы слышали в этой песне. Уже ко греху, там, в прошлой жизни он стал спиной к лицом ко Христу. И он боялся свести с него взор или взгляд. Поэтому много времени он проводил в общении со Христом, и он мог смело сказать, даже было такое высказывание, «Подражайте мне, как я Христу». Из нас навряд ли кто-то осмелится так сказать, «Слышите, подражайте мне». Я боюсь, потому что у меня много чего есть того, что не хотел бы, чтобы мне подражали. Да и вы видите одну сторону, кто-то другую, кто-то третью. Бог видит совсем по-другому нас. Но он осмелился сказать, поверьте, он не лгал. Он на самом деле имел такие переживания близкие. Если он мог писать, я от самого Господа принял то, что и вам передавал. Это были очень тесные, близкие отношения со Христом. И в итоге вот такое высказывание, которое он сказал, для меня жизнь Христос, а смерть – это не потеря, а это приобретение. Готовы ли мы сегодня, братья и сестры дорогие, сказать, для меня жизнь Христос? Я знаю, как мы стараемся, вот жизнь свою, мы понимаем, это дар Божий, который мы приняли от Иисуса. Мы стараемся всегда ее как-то подравнивать, причесывать буквально, что-то менять. Мы замечаем за собой какие-то недостатки, я знаю, у нас есть страх Божий. И мы тут же бежим, Иисус, помоги, от этого освободи, это приобретаем. И вся жизнь, она такая, понимаете, стремление, будем так, стремление. Кто-то пустил руки, хожу один раз в неделю на собрание, и ладно, для меня, я знаю, что есть Христос, есть Бог, и этого для меня хватит. Это не жизнь со стремлением. Поверьте, таким образом можно вот жить так вот по прямой идти, и без нюансов таких определенных, ровненько, но это жизнь рутины. И мне такая жизнь весьма не нравится, да. Я могу немножко, вы знаете, темперамент какой-то, могу где-то и ярким быть, могу плакать, да. Я люблю, когда слезы текут, я люблю, когда дух сокрушается. Мне нравится, когда могу здесь кричать где-то перед Богом, потому что порой иногда, но так хочется просто под власть его попасть, чтобы жизнь его действительно проявлялась. И я плачу тогда, когда приходится битвы отбивать людские души, отбивать от смерти. И не всегда получается, вы знаете, печалится мой дух, печалится, потому что я знаю, этот Божий дар, который Бог дал, он не вычерпан до конца. Но, по крайней мере, жизнь 70-80 лет Библия определила, Бог определил. Как многие не доживают до этого срока. И вы знаете, печалится душа, я говорю, сегодня получил это сообщение. Умерла Наталья, мы забились, долго молились. Да, смерть забрала. Я знаю, что она спасена, она через покаяние вошла, но ведь дети остались, муж остался вдовцом, и таких много. И здесь я печалюсь, я не могу быть равнодушным в таком положении. Поэтому жить важно, дорогие мои, достойно Христа. И я так подумал, что же такое быть достойным Христа? Я размышлял на этом, вот как это подравнять себя, приравнять себя, чтобы быть похожим на Него, по крайней мере, да, мы можем быть похожим на Него. Ну, можем, раз требует этого слова, то получается, мы можем, мы обязаны быть, потому что мы-то христиане, мы последователи Его, мы приняли Его в свою жизнь. Но мы сегодня исповедуем, что Он живет в нас, и Дух того, который воскресил Христа из мертвых, живет в нас. Да, и мы понимаете, мы должны это твердо как бы узнать в этом. Но поступки или плоды, о которых мы сегодня слышали, не всегда соответствует. Вот плод, да, плод мы взращиваем, о плоде заботимся, и это процесс, в котором мы сегодня находимся. И я пришел к такому, как бы, выводу, не знаю, насколько это будет точно, но это мы получили от Бога благодать, будем сказать, меру благодати, да. В одном месте в Иоанна написано, Он дал нам благодать, через Него нам пришла благодать на благодать. Да, мы часто встречаем это слово «благодать», ну, благодатью мы спасены, да, это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Первая порция или мера благодати – это как раз спасение, это незаслуженная, можно сказать, милость грешника Бог взял, заплатил за все долги, проплатил, нас принял, но дальше направляет нас и дает некую оснастку духовную для каждого из нас. Да, Бог… Есть такая благодать, научающая нас. Иоанн пишет, помазание, которое в нас, оно учит нас. Это благодать. Помазание, благодать мы можем сравнить. Или же та же сила Святого Духа, незаслуженно, да, Бог оснащает даром силы, даром для направления для какого-то служения. И вот это мы получаем, опять же, как сказать, благодатью спасенные, мы получаем благодать, для разумного служения. Вы понимаете, да? В чем мы можем быть похожими на Христа? Иисус Христос получил благодать, да, Он родился от Девы Марии, мальчик, и потом сошла Дух, Он пошел, когда крещение было, да, Он, конечно, Он, мы читаем, что Он был преуспевал и в учении, и в любви и народа, но было период времени, когда Дух Святой почил на Него, и после этого, после искушения, в пустыне Он вышел, Он сказал, «Дух Господень на мне». Это Божья благодать, да, Дух Господень, Он почил на Нем, и Он тогда говорит, Он помазал меня для какого определенного дела. Да, проповедовать пленным осуждение, слепым прозрение, отпустить узников на свободу, проповедовать ли это Господне благоприятное. Благодать дается не для того, чтобы мы внутри имели какие-то особые просто ощущения, которые распирают нам грудь. Это непосредственное направление для труда, для исполнения Божьей воли. Вы согласны со мной? И это мера благодати. Но, к великому сожалению, вот здесь апостол Павел во 2 Коринфянам 6 главе записал первый стих такое вот слово. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нетщетно была принята вами». Как это можно уразуметь? Благодать принятая, но тщетно. Вы можете вот рассуждать это? Тщетно. Представьте, меня приняли на работу, мне дали инструмент работать, ну, тот, что мне необходимо, а я ничего не делаю. Сижу день, другой, третий, да уже пора. Слышь, пора хоть что-то делать. Если копать, то лопата дается, штукатурить, там, мастерок или кельма. Ну, я строительные такие применяю формы, я инженерные слабо понимаю. Вот, или же дается благодать для служения словом, молитвой, да? А мы, я слабый, немощный, я ничего не могу, ничего не умею. Это будет жизнь, достойная Христа? Нет, нет. Дьявол крадет час за часом, день за днем жизни христианина, обманывая его. Ну, ты молись, чтобы Бог тебе взял и поднял там или что-то. Мы ждем сверхъестественных каких-то взрывов внутри себя, что-то Бог сделает. Понимаете, я не видел, что человек, который не двигается, вот даже, помню, такой пример приводил Демид, по-моему, в проповеди, говорит, для того, чтобы управлять автомобилем, автомобиль должен ехать. Ну, никак, ребенка можно посадить за руль, он поиграется, ну, не завезен его. Для того, чтобы управлять, он должен быть в движении, это значит, мы должны уже быть куда-то направлены, к чему-то тяга, к чему-то стремление должно быть. И мы понимаем, когда встречаемся с трудностью, мы понимаем, здесь я не способен выполнить это без сверхъестественной силы. Но я вынужден, нуждаюсь, и Бог дает. Бог видит, что ты предстоишь перед определенной трудностью, ты нуждаешься в нем. Конечно, Бог своего сына, дочь, конечно, ты готов. Я хочу, это воля моя. Это воля моя здесь послужить. Я даю тебе благодать на выполнение вот этого вот действия. Вы согласны со мной? Слава Богу, что вы меня понимаете. Дальше. В этом же тексте он идет, я хочу вернуться назад на этот же стих. «Достойно благовествования Христова, чтобы мне приду или увижу, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе и подвязаясь единодушно». Остановимся пока вот на этой вот формулировке. «Стоите в одном духе». Понятно, конечно, что такое «стоять». Есть понятие такое, ну, какая-то стойка, против чего-то надо стоять, да, и подвязаясь, оно как бы это подвязаясь, еще более усиливает эту вот позицию, которую занимаем. Для чего это надо? Где применялись или где совершались определенные подвиги, да, тогда, когда, ну, как бы, давление какое-то было, ну, явлено давление. Я знаю, были времена трудные, тяжелые для христиан. Ну, по крайней мере, когда апостолы жили, то время их жизнь не сладкая была. Вот давление было мира. Давление, ну, духовное, бесовское давление. В то время, когда вот я рос, еще был подростком, давление было со стороны атеистических структур, политических структур различных, на христиан. И я вам скажу, что на тот момент братья, наши старшие братья, отцы наши, дедушки, благодаря только силе Божьей благодати, они стояли, и там, нам там требовалось очень важно единство духа, единение. Я знаю времена, когда даже и православные католики, и евангельские верующие баптисты были, такое давление было, что там никто не делил деноминации. Верующие, да, страдали и те, и другие, и третьи. Когда в тюрьмах гноили, когда в Сибирь свозили. Вы знаете, они рады были услышать слово о Христе. И они собирались, они вместе сплачивались, и они стояли в одном духе, не отступить, не поддаться этому давлению. И многие, да, как даже песню поем, их статистики точно нет, и в музеях их нет. Реликвия, не подвига, яркий свет. Казали пример великий, что-то такое, ну, песня такая есть, да. Вот эти люди действительно совершали подвиг. Ну, и если уже коснуться этого же самого апостола Павла, о котором мы говорим, то он написал, Тимофею написал такое же пожелание: «Подвязайся добрым подвигом веры, да, держись вечной жизнью, в которой ты и призван». Подвязайся добрым подвигом веры. Разные подвиги люди совершали. По истории, когда мы читаем во время Отечественной или других войн, которых можно, героев вычисляли, говорят, вот этот человек совершил подвиг. Он не просто воевал. Он не просто где-то там бежал в обозе или чего-то. Он подвиг. За награды давали, за определенное то, что вот человек отличился чем-то. Вот тогда и получали какие-то награды, да? Духовная сфера, да, мы сегодня не проповедуем военные такие положения, нет, но поверьте, что мы с вами сегодня на войне, или нет? Однозначно. Сколько раз здесь со сцены, я знаю, многие братья поднимают эту тему духовной войны, духовной брани. И этот же апостол Павел к Ефесянам, в Ефесянам это далеко не надо листать, это листик назад повернуть, в 6 главе, 10 стих. Он пишет, этот же Павел говорит: «Наконец, братья мои!» Я не знаю, почему он пришел к такому пониманию, похоже, что эти послания уже были переданы, но он как будто даже, ну, понимаете, как подстегивает, так сколько можно говорить, да? «Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной». И так дальше. Понимаете, наконец, слышите, я знаю, что не все люди, не все верующие, ощутили еще момент войны. В Евреям 12 главе написано, вы еще не до крови сражались, опять же сражение, подвязаясь против греха. Есть люди, проявляют некое малодушие, ну, некую такую податливость, понимаете, померковность. А что мне на то опираться? Ну, как есть, так есть. Я там схожусь и сходится на работе, там и выпьет чарочку, там еще что-нибудь. Ну, а чтоб на мне особо там косо не глядели. И борьбы-то это особо не замечают. Плывем как-то, как все, в одной струе. Не понимая, что очень многие уже просто перестали сопротивляться и по течению плывут. Понимаете, когда течение, и в течении то, ну, если не сопротивляешься, то назна поплывешь. А куда по течению приплывешь? Куда-то приплывешь, да. Разные есть потоки, куда заплывешь. Но я всегда говорю, живая рыба не поплывет по течению. Живая пойдет против. И здесь необходимо противостояние нашим мыслям, нашим чувствам нашим. И чтобы не жить по плоти, необходимо противостояние. Есть понимание желания. Мы слышали сегодня, желания плоти известны. Они нам все известны. Суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Как много сегодня людей идут по желанию плоти. Да и сопротивляться не надо, захотелось и пошел. О чем мне надо там, понимаешь, думать и что переживать? Но можно ли этого человека сказать, что он подражает Христу? Что он именно живет по таким образом, по образу, который Христос? Нет! И вот станет вопрос, каким образом Христос посмотрит, как он повернется? Лицом или спиной, когда мы придем на небо? Поэтому я думаю, эта битва стоит вот того, чтобы мы немножко серьезней позадумались. И сам апостол в конце своей жизни, он приводит такой пример. Я подвигом добрым подвязался. Понимаете, когда жизнь прожита, и он оглянулся на жизнь, да, он описывал свои эти похождения, или не то похождения, ну, приключения, даже можно сказать так, сложные. Не хотел бы я таких приключений, поверьте, и многие из вас не хотели бы. Мы можем сказать, о, ну это ж Божий человек, Бог его выбрал. Ну вот он переоценил свою жизнь и решил жить такой жизнью, противостоять твердой верою, для того, чтобы в конце жизни сказать смело, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Он даже говорит, нескромно, ой, Павел, ну нескромно о венце мечтать. Он был уверен в этом. Он был уверен, он спокойно к этому шел, он знал, куда он идет. И вот что такое течение, я посмотрел у словаря, я сам долго думаю, течение. Это просто определенная дистанция, которую человек проходит. Наша вся жизнь – это определенная дистанция от старта до финиша. Мы проходим эту дистанцию. Но когда он описывал про эту дистанцию, говорит, на ристалище бегут все. Он даже не пройти, говорит, бежать надо. Слышите, народ, бежать надо. Так бегите, чтобы получить награду. Если мы думаем или мечтаем о награде, не просто лишь бы как. Ну, дойду когда-нибудь. Ну, бежать надо. И вот здесь, говорит, я течение совершил. Я пробежал эту дистанцию. И веру сохранил. И вот как раз-то мы сейчас приходим к тому моменту, все-таки цель, назначение, что нам надо отстаивать в нашей жизни. И он здесь, опять же, я вернусь опять на это же самое место. Стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вы знаете, больше всего, если коснуться духовных вещей, то больше всего нападков было именно на истину Христову. А еще Петра Христос предупредил, говорит, ты, Петр, камень, на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это не лишнее было сказано, потому что Иисус Христос уже заранее понимал, что именно на его церковь поднимется весь ад. Все силы тьмы будут направлены на Божью церковь. Поэтому сегодня определите, если церковь не гонима, да, сегодня Бог дал нам шанс, что нас, в принципе, не гонят. Но если церковь уважаемая везде, в государстве, в странах, политикой, да, стоит большой вопрос, чья это церковь? Христова или просто политическая какая-то структура? Вот определенная такая. И если мы, кто-то интересовался историей, в принципе, христианской церкви, то от самого начала, вот с дней апостолов, давление, Римская империя, иудаизм, иудеи, евреи, которые тоже там, христианство-то не принимали. Но больше всего дьявол поднял вот этих политиков, которые просто думали вот сбить сразу, и чтобы ничего не было. Выстояли, слава Богу, пронесли эстафету. А средневековые времена, инквизиции, крестовые походы, драки вот эти, понимаете? Вот сатана настолько сильно помрачил умы людей, так называемых святых лидеров, которые брали мечи, резали друг друга, как бы веру свою доказать, да? Надо ли Богу такое подвязание? Нет, это нравилось бесам, это нравилось духам злобы поднебесной, когда одни говорят, наша вера, и давай с мечом, и все подряд выжигать и уничтожать. И другие, нет, это наша вера. На сегодняшний день, христианские деноминации кое-как улеглись. Ислам, мусульмане поднимаются против христиан. Кто поднимает их? Конечно, духи злобы поднебесной. Что надо делать людям, которые познали истину Божию? Подвязайтесь единодушно. Слушайте, подвязайтесь единодушно. Не быть вот такими, понимаете, как мыльные пузыри. Сегодня надулся, завтра сдулся или лопнул. Быть наполненными силой Бога. Мы слышали сегодня, что надо делать, чтобы поступать по духу. Надо питать дух наш. Надо заботиться о духе побольше. И стараться получать от Бога направление или откровение Его. Поэтому, опять же, возвращаюсь. Те подвиги, которые совершались против крови и плоти, они были не Божьи войны. Не Божьи войны. Еще раз напоминаю, ваша брань, наша брань, не против людей. Я попрошу народ, если приходится встречаться с людьми иной конфессии, давайте не будем встревать в битву, отстаивая свою позицию. Ничего мы этим не добьемся. Все, что нам надо, молиться за каждого людей. Наша задача молиться за царей, правителей, за всех. Я прошу молиться за священнослужителей, которые служат и в католическом, православном храме, чтобы Бог давал им откровение, чтобы Бог очищал эти церкви. Есть люди, ходящие туда, искренно любящие Бога, но они там привыкли находиться. Молиться надо, а не воевать. Этим мы не добьемся. Надо понимать, что сегодня сатана усиленно пытается разрозненность такую принести, чтобы ослабить силы Церкви Божьей. И последнее, вот этот 28 стих, на который хочу обратить внимание. «Не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение и сие от Бога. Я хочу просто призвать вас. Что такое страх? В страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Боязнь ставит сеть, там в притчах, по-моему, где-то есть. Надеющийся на Господа безопасен. И я скажу, что для того, чтобы христианская структура, что ли, была правильно здоровой, не стыдитесь благовествования Христова. Не стыдитесь имени Христова. Не бойтесь, что на вас скажут, ты баптист, пятидесятник или еще какой-то. Не стыдно это, когда нас так называют. И не бойтесь, когда на вас поругаются на работе или как-то так на вас будут. Да никто нас не гонит. Мы живем в самое благоприятное время, что никто не гонит, но порой, как говорят, человек бежит, когда и не гонят. Я уже не хочу сказать, кто это. Не надо никуда бежать. Будьте смелы, будьте тверды, непоколебимы. И знайте, что труд ваш нечтен перед Господом. Не страшитесь, если люди не по заслугам вас гонят, наказывают или обзывают. Это их проблема. Это их проблема. Они, для них предзнаменование погибели, Бог предначертал. А для нас, да даст нам Бог стойкость, смелость, единодушное, силу Божью, и понимать, что нам, пока мы живем, с войны мы не выйдем. Нам придется стоять единодушно и за веру евангельскую, да по крайней мере отстоять позицию внутреннего состояния духа, чтобы нам не поплыть по течению, куда нас понесет, а чтобы нам знать, сказать, я знаю, кого уверовал, я знаю, он силен сохранить залог мой на он и день, и пусть Бог укрепит нас. И все больше, я не знаю, вы испугались такой проповеди или вдохновились. Очень хочется, чтобы мы понимали, что мы должны. Живите достойно Христа, достойно благовествования Христова. Используйте тот потенциал божественной благодати, который Бог дал нам, чтобы служить, чтобы нести эту весть Евангелия, чтобы не уступить врагу тогда, когда он атакует нас. Не забудьте, Бог от нас не отступит. Он всегда будет нашей поддержкой и помощью, когда нам необходимо будет выиграть сражение. Но чтобы выиграть сражение, надо быть готовым к этому. Давайте поднимемся для молитвы. Аллилуйя.